Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Вновь продлили карантин, но это не повод унывать. Главное – сохранить здоровье, которое нам еще ой как пригодится, а пока можно и посидеть дома. Тем более нам есть чем с вами заняться. Жаль, что я не вижу перед собой ваши лица, только микрофон. Но я уверена, что вы внимательно выслушаете мой рассказ, тем более, что есть телефон редакции городского радиоканала, и вы всегда сможете высказать свое мнение о нашей передаче, задать интересующие вас вопросы, на которые я и мои коллеги, сотрудники художественного музея, постараемся ответить. Договорились? Сегодня я хочу продолжить тему портретов из сокровищницы Иркутского художественного музея. Героем нашей передачи сегодня выступит портрет императрицы Александры Федоровны, жены императора Николая I. Посетители нашего музея знают, что просто невозможно равнодушно пройти мимо этого портрета, который находится в постоянной экспозиции главного здания музея на улице Ленина, 5. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня в этой радиостудии вместе со мной находилась старший научный сотрудник музея, заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила Николаевна Снытко, которая проделала колоссальную работу по атрибуции этого портрета. Но, увы, карантин требует строгой изоляции, поэтому свои материалы Людмила Николаевна любезно передала мне, чтобы я могла ознакомить с ними вас, наши дорогие радиослушатели. Итак, начинаем. Александра Федоровна изображена во весь рост в парадном зале Зимнего дворца. Она словно вырастает перед нами в светлом шелковом платье с кружевами и длинными нитями жемчуга, со сверкающей драгоценностями короной, на фоне парадной драпировки и горностаевой мантии, огибающей ее фигуру сзади. С вашего позволения, сегодняшний рассказ я начну не с того, о чем молчит картина, а напротив, с того, что она может поведать внимательному зрителю. Он непременно обнаружит подпись автора на холсте «Карл Рейхель» и поставленную им же дату 1846 год. Но самое интересное и неожиданное – слово «Иркутск» с буквой «Ять» на конце, выведенное тем же авторским почерком. Это может значить только одно – портрет исполнен здесь, в Иркутске. По тем временам случай редчайший. Обыкновенно предназначенные для Иркутска портреты рождались в столице, в мастерских художников, а потом отправлялись в дальнюю дорогу. К примеру, легендарный портрет Гавриила Романовича Державина для купца Сибирякова или портреты генерал-губернаторов Восточной Сибири Муравьева-Амурского и Синельникова для зала общественного собрания. Мы обратились к местным источникам и установили, что в 1846 году в Иркутске пребывал модный столичный портретист Карл Рейхель вместе со своим многочисленным семейством. Они навещали свекровь художника, которая осталась вдовой после кончины ссыльного декабриста Алексея Петровича Юшневского. Из материалов следует, что Рейхель выполнял заказы иркутян, а вот кто был заказчиком именно этого портрета, стало ясно из музейных документов. Портрет императрицы поступил в 1920 году из Девичьего института Восточной Сибири. Много позднее, в 1896 году, институту было присвоено имя Николая I в честь его столетия, но тогда, в 1840-е годы, на устах иркутян была только императрица, которую почитали в городе из-за особенной популярности женского образования, ведь женские учебные заведения проходили по ведомству императриц и находились под их неусыпным вниманием. Я хочу напомнить, что Институт благородных девиц был открыт в нашем городе в 1845 году. Казалось бы, все ясно, но исследовательский аппетит приходит во время еды. Захотелось узнать еще и еще. Самым трудным оказался вопрос, а как он писал этот портрет здесь, далеко от Петербурга, от дома Романовых? Ответ напрашивался только один. Он пользовался каким-то образцом. Теперь обратились к столичным изданиям, пересмотрели все доступные материалы и обнаружили репродукцию подобного живописного портрета Александры Федоровны только кисти английской художницы Кристины Робертсон, портрета, датированного 1841 годом, то есть на 5 лет раньше. Ищем далее. И узнаем, что художница в начале 1840-х годов исполняла целую серию портретов членов семьи Николая I, для чего сам император вызвал ее в Петербург. Особенно много раз писала она императрицу, и наиболее широкую известность получил именно такой портрет во весь рост в белом платье. Так как же им мог воспользоваться Рейхель? Ведь портрет находился в самом недоступном месте, в ротонде Зимнего дворца. Да очень просто. Его гравировали, и эстампы в черно-белом изображении распространялись по городам России. И вот дальше начинается предположение. Возможны два варианта. Первый. Такую гравюру привез сам художник из Петербурга. Второй. Она ранее появилась в Иркутске. Художник пользовался именно графической работой по своему усмотрению или по заказу. В пользу того, что он не просто копировал, говорят отдельные несовпадения при сравнении живописных портретов Робертсон и Рейхеля. К примеру, у Рейхеля слева на полу нет любимой домашней собачки Александры Федоровны, нет прелестного букетика в ее левой руке и на вазе. Справа и слева холст словно обрезан, а великолепный дворцовый интерьер у Робертсон будто специально не прописан, чтобы не отвлекать внимание от главной героини, портрет которой должен висеть не в императорских хоромах, а в строгом учебном заведении. И вот самый сильный аргумент в пользу того, что портрет написан с черно-белой гравюру. У Робертсон горностаевая мантия глубокого синего цвета, а на вольной копии Рейхеля она красная. И еще портрет Робертсон, как обычно у иностранных мастеров, идеализирован. В нем императрица, которая исполнилась 53 года, кажется совсем юной, а ее меланхолическое настроение ощущается лишь в грустном наклоне головы и в жесте руки с осыпающейся розой. Между тем, портрет создавался в тяжелый для нее период. Императрица глубоко переживала неизбежное расставание со своими выросшими детьми. Заметим, что в своей вольной копии Рейхелю удалось найти золотую середину. Его императрица выглядит постарше, но в ее лице тоже нет гнетущих переживаний матери о своих детях, а есть состояние нежной материнской заботы о своих подопечных по всей России. Еще один штрих внес Рейхель. Предельно сузив авансцену в портрете, он приблизил императрицу к краю холста и тем самым уничтожил непроходимую грань, разделяющую государыню и ее скромных подопечных. Вот такой человечный образ как нельзя лучше подходил для идеальной закрытой атмосферы женского института, в котором юные барышни учились и жили вдали от семьи, от своих матерей. Думаю, была и еще одна причина благоговейного отношения института к портрету, ведь сам Пушкин преклонялся перед ней, перед императрицей. Ее величественная и стройная фигура представлялась ему законченным идеалом женской красоты. Поэт с восторгом описывал выход Александры Федоровны на придворные балы, когда она, колеблясь, подобно лилии крылатой, входила в тесный круг придворных, и над поникшую толпою сияет царственной головой. Итак, в рекреационном зале второго этажа Института благородных девиц долгие годы красовался огромный портрет императрицы. Сюда в поздний час тайком прокрадывались институтки. Бытовало поверье, если в полночь перед экзаменом помолиться на императрицу, и она вдруг кивнет головой, получишь на завтра отлично. Спасибо, уважаемая Людмила Николаевна Снытко, за ваши исследования, которые обогатили наши знания об этом уникальном портрете. Но теперь в нашу передачу вступаю уже я со своими исследованиями Иркутского института благородной девицы имени императора Николая I. Для меня история института начала открываться много лет тому назад, во время моей работы в Иркутском областном краеведческом музее. Как-то к нам в музей пришла группа французских туристов. Почему-то переводчика с ними не было. Они о чем-то нас спрашивали на своем языке. Мы безуспешно пытались им что-то ответить на английском. И вдруг, видя наше мучение, к нам подошла смотрительница Полина Михайловна. В ту пору ей было уже за 80 лет, но она всегда поражала нас своей великолепной осанкой и манерами. И вот, на французском языке она начала говорить с туристами. Когда счастливые французы вышли из музея, мы бросились к Полине Михайловне и стали спрашивать, откуда она так хорошо знает французский язык. И она нам ответила: «Девочки, я же закончила Иркутский институт благородных девиц». Это уже потом, много позже, когда я писала свою книгу «Иркутянка. Портрет на рубеже 19-20 веков», я поняла, откуда у Полины Михайловны были такие великолепные знания, которые она сохранила на протяжении стольких лет. Итак, Иркутский институт благородных девиц. Первое среднее учебное заведение для девочек, уже мы с вами знаем, открывается в Иркутске 1 июля 1845 года. 15 июня этого года в институте было принято всего 40 прошений, а вот к 1917 году институт закончили около 1000 воспитанниц. Безусловно, самая трудная, но и почетная роль становления и развития института принадлежала его начальнице. Первой начальницей института была назначена вдова чиновника Каролина Карловна Казьмина, известная как наставница детей декабриста Никиты Михайловича Муравьева. Последней начальницей института была жена бывшего иркутского губернатора Ивана Петровича Малериус, Анастасия Петровна Малериус, которая заступила на эту должность в апреле 1914 года. Из воспоминаний выпускницы института Галины Колесниковой: «Двери распахнулись, появилась начальница Анастасия Петровна Малериус. Держится прямо, голова поднята высоко, на плечах черная кружевная накидка с длинными концами. Черные агатовые бусы достигают до колен. Длинное серебристое платье, из-под него видны черные кончики пренелевых туфель. Остановилась у клироса, перекрестилась, сделала низкий поклон. Когда кланялась, я успела рассмотреть двойной подбородок и утонувший в щеках маленький носик». Первое здание института было деревянным и располагалось на улице Шалашниковской, ныне улица Октябрьской революции. 1 июля 1845 года состоялось освящение здания. Это было достаточно вместительное одноэтажное здание с мезонином, окруженное деревянной оградой. Вдоль здания тянулся небольшой сад. Но вскоре было принято решение о строительстве нового, более просторного каменного здания института и в более привлекательном месте. 28 августа 1855 года на берегу реки Ангары состоялась закладка нового здания. Постройка продолжалась 5 лет. В новое здание институт перешел 14 июля 1861 года. В нижнем этаже здания располагались помещения начальницы, приемная, столовая, квартира из 3 комнат, комнаты классных дам, учительская, столовая, кухня, баня, соединенная с главным зданием, холодным коридором, и прачечная. Здесь же находилась гардеробная для одежды воспитанниц института. На 2-м этаже находились рекреационный зал, классы, комнаты для занятий музыкой и пением, библиотека, комнаты пепиньерок. Классные комнаты в институте были большими и светлыми. В них стояли парты, рассчитанные на 1 ученицу. Перед доской на небольшом квадратном возвышении находился учительский стол. В конце класса стоял стол классной дамы. На 3-м этаже помещались церковь, комнаты классных дам и комната горничных и дартуары. в дартуаре, кровать воспитанниц стояли во дворе, да. На ночь зажигался ночник, синий фонарь, который висел в центре комнаты. Институт занимал значительную территорию между набережной и улицей Троицкой, ныне улицей Пятой армии. В 1893 году было построено отдельное одноэтажное здание института, соединенное теплым переходом с главным корпусом. При институте был большой ухоженный парк, засаженный елями, в котором было 3 длинные аллеи, газоны с васильками, площадки для игры в крокет и волейбол. В парке находилась искусственная горка, на которой цвели летом цветы, а зимой горку заливали льдом и устраивали катание. Был здесь и свой каток. В апреле 1883 года Совет Института обратился к главному управляющему учреждениями императрицы Марии с ходатайством о преобразовании института в семиклассное заведение с дополнительным 8-м специально-педагогическим классом, класс пепиньерок. Переустройство классов благополучно завершилось в 1892 году. В число предметов преподавания входили закон Божий, арифметика, история и география всеобщая и российская грамматика и словесность, французский язык, нужнейшие и полезнейшие сведения из естественной истории, физика, чистописание, рисование. К концу XIX века программу дополнили педагогика и немецкий язык. Оценки за предметы ставились по 12-бальной системе. Один раз в неделю были уроки танцев и гимнастики. Для занятий танцами и гимнастикой девочкам шилась специальная форма блузы с матросскими воротниками и широкие юбки, не стесняющие движений. На ноги полагалось надевать легкие приневые ботинки. В 1870-х годах учительницей танцев в институте была дочь декабрица Бечастного Ольга, выпускница 1865 года. 2 раза в неделю были уроки рукоделия и также 2 раза в неделю уроки пения. Помимо преподавателей, с учащимися занимались воспитательницы, по 2 на каждый класс, которые помогали девочкам овладевать иностранными языками в быту. Обычно они чередовались. Одна говорила день по-немецки, другая на следующий день по-французски. Вот откуда великолепное знание французского языка у смотрительницы Иркутского краеведческого музея Полины Михайловны. В институт в качестве учительниц и воспитательниц принимались только незамужние женщины или вдовы. По выходе замуж они были обязаны покинуть его стены. Преподавательский состав в институте был очень сильным. Достаточно сказать, что к 1915 году более половины из них имели высшее образование. День в институте начинался в 6:30 утра. К 8 часам воспитанницы обязаны были умыться, одеться и причесаться. В 8 часов – молитва, которая проходила в актовом зале. На парадной стене зала висели огромные портреты императора и императрицы. Вдоль стен стояли стулья в белых чехлах, в углу зала – рояль, в красном углу находилась икона Богоматери. После молитвы девочки спускались в столовую, где пили чай. В просторной столовой стояли длинные столы, покрытые белыми скатертями, каждый на 24 человека, по 12 с той и другой стороны. Во время обеда выставлялись дополнительные приборы – ножи, вилки и ложки на металлических подставках, салфетки в оловянных кольцах, 24 мелкие и столько же глубоких тарелок. Посередине стояли суповые миски и тарелки с хлебом. Во главе каждого стола сидела классная дама, которая следила за действиями дежурных, обычно 3 человека, разливавшими суп по тарелкам. Завтрак воспитанниц обычно состоял из чая с булкой, обед из 3 блюд – супа, мясного и сладкого, ужин – 2 блюда – мясное и сладкое. Перед сном – вновь чай с булкой. Однако количество и качество пищи оставляло желать лучшего. В воспоминаниях выпускницы института Галины Колесниковой встречается любопытное высказывание. В нашем институте заботятся, чтобы мы талии не испортили. Каши не дают, хлеба по кусочку. Мы охотились за горбушками. Когда дежурил по столовой наш класс, у всех рядом с прибором лежала по румяной горбушке. После завтрака начиналось приготовление уроков. С 9 часов занятия в классах, 3 часовых урока с 10-минутными переменами, в 12:30 обед, 30 минут, затем перерыв, обычно прогулка в парке при хорошей погоде. В 14 часов снова уроки, продолжавшиеся до 16:10. После уроков в 17:20 ужин. С 18 до 20 часов приготовление уроков, затем вечерний чай, молитва и в 21 час отход ко сну. Воспитанницам старших классов дозволялось ложиться в 22 часа. Все учащиеся носили строгую форму, платье с рукавами по локоть, белые нарукавники, пелерины и фартуки, вспоминает выпускница института Ангелина Богодарова. Платье камлотовое, для самых младших 3 классов бордово-коричневое, для следующих 3 темно-лиловое, для выпускных серое. Рукава этих форменных платьев были по локоть, а под них на руки привязывали тесемочками белые нарукавники, которые периодически меняли. У нас были и праздничные легкие шерстяные платья, белые пелерины и белые фартучки мы носили ежедневно. Нам шили осеннее и зимнее пальто из обуви, мягкие козловые ботиночки. Летом воспитанницы старших классов во время поездок на природу надевали белое платье, на голову соломенные шляпы. Зимой и осенью учащимся выдавались осеннее и зимнее пальто. В 1893 году Совет института обратился с ходатайством о замене зимних ватных пальто шубами в связи с сильными морозами и получил на это разрешение. Вся верхняя одежда хранилась в особых шкафах в гардеробной. Здесь же находились комоды для белья и полки для шапок и муфт. В специальных ящиках стояли ботинки и башмаки. И белье, и верхняя одежда каждой воспитанницы помечались ее личным номером, чтобы во время стирки или чистки не случилось путаницы вещей. Учительницы и воспитательницы должны были надевать строгие темного цвета платья или английские костюмы синего цвета. Прислуга – платье в темную и светлую полоску. Летом воспитанницы отдыхали на даче, находившейся в Знаменском предместье, ныне предместье Марата, возле Казанской церкви. Здесь был сад, качели, площадка для игры в крокет, гигантские шаги, спортивные сооружения, купальни на реке Ушаковке. На дачу выезжали обычно в первые дни июня. Каждые 2 года курс обучения в институте заканчивали от 20 до 40 девочек. Воспитанницы получали награды и аттестаты. Высшей наградой считалось получение шифра, вензеля, который обычно вручался 1-2 воспитанницам. 2-й и 3-й класс наград составляли золотые и серебряные медали. Остальным выдавались книги с памятными надписями или только аттестаты. Устав 1841 года требовал, чтобы воспитанницы во все время пребывания в институте никуда не отпускались, за исключением тяжелой болезни или смерти родителей. В таких случаях воспитанницы могли увольняться не иначе, как в сопровождении классной дамы, и должны были возвращаться в тот же день. Свидания с родителями и родственниками разрешались только по воскресеньям и в праздники, в строго определенные часы и только в присутствии классных дам. С 1862 года в этой строгой системе наметились послабления. Воспитанниц стали отпускать на летние каникулы домой, а с 1870 года им было разрешено проводить дома и великие православные праздники – Рождество и Пасху. Закрытость института приводила к тому, что в общественном сознании складывался образ выпускницы как некого эфирного создания, меж тем, как сложившаяся система образования не только давала знания, но и закаляла характер, давала развитие внутренней самостоятельности, чувство собственного достоинства. 1917 год перевернул повседневную, размеренную жизнь институток. В декабре этого года здание института оказалось в эпицентре боев. В феврале 1918 года была проведена реорганизация института. 3 июня было принято решение советских органов о передаче здания Института благородных девиц в Иркутске в ведение университета. В мае этого же года воспитанницы института были переведены в здание серопитательного дома. В декабре 1919 года здание института было занято сторонними организациями. 1 декабря здесь разместилось Министерство иностранных дел правительства адмирала Колчака во главе с Червен-Водоли. 14 февраля 1920 года Иркутский институт императора Николая I был реорганизован в Первую советскую гимназию, а 14 июня этого же года учащихся бывшего института вновь перевели в здание серопитательного дома. 27 сентября здание бывшего института было передано под аудитории и лаборатории Иркутскому государственному университету. И с 1 октября 1920 года здесь начались занятия на физико-математическом, гуманитарном, медицинском, ветеринарном и рабочем факультетах. Вот так история одного портрета императрицы Александры Федоровны из коллекции Иркутского областного художественного музея вызвала столько воспоминаний. Надеюсь, уважаемые радиослушатели, вам понравилась наша передача. Может быть, и у вас есть свои семейные истории, связанные с Иркутским институтом благородных девиц имени императора Николая I. Буду ждать. Время нашей передачи подошло к концу. Благодарю вас за внимание, за то, что вы находитесь сейчас дома и слушаете нас. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.